эпоха Возрождения, это действительно целая эпоха. Она связана с весьма значительными явлениями в жизни западноевропейских народов и в жизни Римо-католической церкви. Как вам хорошо, по-видимому, известно из истории, называется так эта эпоха по той простой причине, что именно в это время обращается особенное внимание, если не исключительное внимание, на возрождение тех начал культурной жизни, которыми в это время особенно увлекается общество. В первую очередь это итальянцы, а затем эпоха Возрождения, так сказать, это возрождение распространяется и дальше. Я уже говорил вам, неумеренные поклонники философа древнегреческого Платона возжигают перед ним светильники, перед бюстами других, будем говорить, героев мысли и культуры античности, чуть ли не воскуряют фимиам. Вот такое поклонение античной культуре, оно привело к очень серьезным изменениям всей атмосферы, духовной и нравственной атмосферы и культурной, естественно, атмосферы в Западной Европе. Происходит своего рода некое странное соединение целиком языческих начал с христианскими. Европа была христианской, с одной стороны. В то же время возрождается откровенное язычество. Вы представляете, какое неестественное соединение этих полярных начал, более того, взаимоисключающих начал в жизни. Но это факт. Факт такого, причем масштаба, о котором и до сих пор не только говорят, о котором во многом следует. Более того, в духовном плане эпоха Возрождения, если хотите, явилась источником всего последующего обмерщения церкви, которое мы наблюдаем в еще большей силе в настоящее время. Именно начался интенсивный, если хотите, уже целенаправленный процесс обмерщения. Я уже говорил вам в прошлый раз о том, в каком положении находилась католическая церковь вот в предшествующий период. И приводил вам, в частности, очень интересный факт одного известного католического историка, верного католика, Жужи, французского историка, который сообщает, в частности, что если в Константинопольской церкви с 901 по 1059 год сменилось 15 патриархов на престоле, то в Римской церкви за этот же самый период сменилось 40 пап. Этим самым, на что он обращает внимание, что он хочет подчеркнуть, он показать, что творилось на Римском престоле. Это же была неестественная смерть пап. Вот в чем дело-то. Папа свергались и ставились. Шла борьба, дикая, страшная вот эта борьба, чисто мирская, языческая борьба за власть. Это наложило тяжелейший отпечаток на всю жизнь церкви. Не случайно, вы же знаете пословицу, рыба с головы гниет. В состоянии головы очень во многом определяет состояние всей церкви. Дело-то понятно в чем. Когда такая идет борьба за власть, это самым негативным образом сказывается на всех инструментах управления церковного, на всей структуре жизни церкви, и разлагающе действует на всех ее членов, вплоть до самых низов. Так вот, эпоха Возрождения не случайно возникла. Не просто так кому-то стукнуло в голову обратить взор на античность. Нет. Причина была в состоянии церкви. Вообще, я в связи с этим хочу вам, друзья, сказать одну мысль, на которую, если можно, обратите внимание. Мы своей христианской точки зрения смотрим на все события, происходящие в мире, не как на какие-то случайности, не как на следствие злой или доброй воли тех или иных политических и других сил. Нет, мы смотрим иначе. Мы говорим, что люди, в том числе и политики, занимающие высшее положение в стране и в обществе, являются только орудиями в руках премудрого и всеблагого промысла Божия. Орудиями. Очень часто, большей частью, почти всегда, слепыми орудиями. Человек делает зло, проливает море крови, и все думают, вот это он, благодаря только ему все это происходит. Ничего подобного. Все происходит совсем не по воле человеческой, а по воле Божией. По воле человеческой происходит только одно. То, что он делает для самого себя. Он может согрешить в себе или сотворить добро в себе. Как только мы касаемся социальной стороны, то есть, вот я хочу кого-то ограбить или убить, или обмануть. Все. Все. Тут сразу предел. В чем? Все, что мы хотим и делаем по отношению к другим, все это совершается только по промыслу Божию. Ибо Бог одинаково любит как меня, так и того другого человека. Все события обусловлены промыслом Божиим, а не просто человеческой волей. Но промысл Божий в чем состоит? В том, что все его действия всегда прямо и непосредственно вытекают или соотносятся с духовным состоянием людей, всех тех, на кого распространяется это действие. Вот в связи с этим, друзья мои, я вот на что обращаю ваше внимание. Все трагедии и взлеты в жизни, революции, восстания и, напротив, процветания. Я говорю о внешней стороне жизни народов и государств. Все это в конечном счете обусловлено духовным состоянием общества. А если мы сказали духовным состоянием общества, что мы в первую очередь обозначили? Церковь. Те государства, в которых есть христианская церковь, в них все происходящее обусловлено в первую очередь, слышите, состоянием церкви. Я говорю о состоянии не внешнем, вы же сами понимаете. Я говорю о церкви с большой буквы. Я говорю о духовном состоянии церкви. Так что, если бы выражаться, например, мирским языком, то можно было бы так сказать. Церковь повинна в том, что произошло там то-то, то-то и то-то. Или благодаря церкви, напротив, произошло вот то-то и то-то положительное. Отрицательное или положительное. Незыблема формула и истинна. Дух творит себе формы. Каково состояние духа, таково состояние будет и тело. Церковь есть закваска общества, закваска государства. Ее состояние определяет состояние всего государства. Вот почему, кстати, уже отвлекаясь немножко от нашей темы, я, тем не менее, хочу сказать. Вот почему задача в настоящее время, задача нашей церкви, в чем состоит? Не в том, чтобы вернуться к тому состоянию церкви, которое было до революции и привело к революции, а к другому, которое бы не привело к революции. Слышите? Наша задача состоит вовсе не в возвращении дореволюционному состоянию. И если мы вернемся к нему, то значит еще раз будет то же самое. Ибо, повторяю вам, дух творит себе формы. И состояние церкви определяет состояние всего общества, всего государства. Я вам это говорю по той простой причине, чтобы объяснить, вернее показать, что эпоха Возрождения, то есть Возрождение язычества, которое особенно началось после падение Византийской империи, как вы помните, в середине 15-го столетия. А на самом деле она уж фактически-то напала же раньше. Понимаете? Там уж пал что там? Один город Константинополь был взят и все. Она уже давным-давно, уже как Византия, как мощное государство, уже давно уже не была таковым. Так вот, одной из внешних причин было бегство очень многих образованных греков, в частности, в Италию. Так, привезли с собой очень много интересных рукописей и вообще различных культурных ценностей. Вот. Это внешняя сторона. Внутренняя же сторона, внутренняя причина заключалась именно в том, что церковь обмерщилась до предела. Если мы только посмотрим на искусство эпохи Возрождения, мы поймем. Тот, кому удастся побывать в Ватиканском, например, музее, тот увидит и поймет, в каком состоянии находилась церковь. Вы знаете, искусство, вот часто икона, будем говорить, религиозная живопись, которая, так сказать, канонически принята церковью, ой, как сильно говорит о состоянии церкви. Вы только посмотрите на этих мадонн, посмотрите на эти изображения святых, посмотрите на них на все, что это такое. Вы увидите мир, стопроцентный мир, под которым подписано христианство. Итак, эпоха Возрождения действительно явилась естественным следствием, проявлением обмерщения церкви. И надо вам сказать, что это обмерщение, оно настолько глубоко и масштабно поразило западный мир, что практически в это время мы даже не встречаем какой-либо отповеди этому возрождению. Все это принимается за норму церковной жизни, за норму искусства, культуры, литературы. Увы. Ну, если не считать одно выступление, но которое, конечно, тоже носило характер далеко неправильно христианский. Это речь идет об Иерониме Савонаролле, который выступил с резкими обличениями пап Ватикана как такового. Он написал небольшую работу даже, которая называется «Торжество креста против мудрых века». Ну и, как и следовало ожидать, кончил жизнь трагически, да, попал в руки инквизиции с вытекающими отсюда последствиями в 1498 году. Поэтому никакого в данный момент какой-то такой серьезной апологетической деятельности ничего не было. Ну, называют там кое-какие вещи. Продолжаются эти экскурсы в естественное богословие. Кстати, явление очень интересное, о котором надо тоже уметь знать. Что такое естественное богословие этого времени, которое, собственно, явилось своего рода идеей для многих последующих работ? Возникла очень интересная мысль такого рода. Вывести, чисто логически, доказательно вывести все христианские истины, все основные христианские истины из рассматривания природы человека и мира. Вывести путем рациональным, естественно. Правда, не правда же любопытная идея? Очень любопытная. Все истины веры из книги природы хотят вывести, которые в это время рассматриваются наравне с Библией. Если Библия – это божественное откровение, то и природа – тоже божественное откровение. Происходит уравнивание, а затем и перекос наоборот. Природа ставится над Библией. К чему это приводит? Совершенно ясно. На Западе все с большей силой нарастает прямое неверие. Прямое. Скептицизм. Я уж не говорю о решительных протестах, которые все с большей силой звучат в адрес официальной католической церкви. Как вам хорошо известно, в 1517 году начинается реформация. Реформация нанесла внешне очень тяжелый удар по Римо-католической церкви. Как считают исследователи, приблизительно половина католиков стали протестантами в результате реформации. Чем она явилась? Она явилась естественным, закономерным и законно рожденным чадом Римо-католической церкви. Тот рационализм и та схоластика, которая поразила римское богословие, было доведено, если хотите, до надлежащего уровня, до своей полноты, до завершающей стадии в протестантском богословии. Основная христианская истина о спасении была здесь доведена до такой точки, дойдя до которой уже мог торжествовать и не скрывать этого торжества ветхий человек. Если католики, у католиков еще оставалась идея добрых дел, как необходимых заслуг, то протестанты все отбросили. Спасается человек только верою. Если до этого времени он был в страхе и трепете, то теперь, уверовав во Христа Спасителя, он становится ликующим чадом Божьим, ибо он знает, что Христос взял на себя все наказание за наши грехи. Так что верующий человек уже не будет наказан за свои грехи. А больше, оказывается, ничего и не нужно. Главное, что не будет наказан. Причем это выражается с откровенностью, с полной откровенностью. Просто иногда просто поражает, когда читаешь это. Какая-то животная радость, что я могу жить и грешить, и не буду наказан. Верующему грех не вменяется в грех. В общем, пришли к полному краху, что называется, веры. Под очень хорошей, кажется, идеей. Мы спасаемся только верою, а не делами. Цитата из послания Галатам апостола Павла. Вот эта вот реформация, то есть этот взрыв, эта революция в церкви, которая, как я повторяю вам, явилась закономерным следствием из духовного состояния Римо-католической церкви. Этот взрыв привел к чему? К еще большему оскудению духовной жизни. Если в католичестве, пусть неверной, пусть какой бы то ни было, но есть понятие о святости как результате подвига, слышите, все-таки подвига, мы сейчас не касаемся, правильно, неправильно, неважно, то в протестантизме сама идея подвига отрицается. Не нужно никакого подвига. Я свят, вы слышите? Я уверовал во Христа, я свят. Конечно, я по смирению, конечно, я свят не своей святостью, но я свят святостью Христовой. Все. Небо спустилось на землю. Выше меня ничего нет. Я уже святой. Я, друзья мои, обращаю ваше внимание на эту сторону. Почему? Вы теперь поймете, почему именно, начиная с эпохи Возрождения, вот в этот период, 14-18 столетия, мы видим появление, во-первых, деизма, затем пантеизма, материализма, атеизма. Все это совершенно закономерно. Конечно, иначе и быть не могло. Когда я свят святостью Христовой, и мне не требуется никаких ни молитв особых, ни жизни особой, ничего не требуется, я уже свят. Что происходит с душой человека? Совершенно понятно? Происходит охлаждение. Охлаждение полное и умирание. В чем оно сказывается в первую очередь? В отсутствии чувства Бога. Бога я уже перестаю чувствовать. Вот в чем беда. А коли я перестал чувствовать Бога, а в то же время, кажется, еще верю в Него. Как это выразить? В какой доктрине? Деизм. Великолепно. Он признает бытие Бога, да, но отрицает его действие в этом мире. То есть отрицается какая-либо связь религиозная человека с Богом. Деизм великолепно выразил вот эту переходную ступень к атеизму, когда, кажется, человек признает бытие Бога, но никакого Бога ему не нужно. Он его не чувствует. Я должен обратить ваше внимание, друзья мои, что деизм – это не просто явление того времени, ничего подобного. Это может быть доктрина того времени, но явление это, увы, оно поражает современное христианство со страшной силой. Верует человек в Бога? Верует. Верит во Христа? Верует. А стою в храме, как пень дубовый. Никакого Бога я никогда и не чувствую. Вот вам и вся вера. Деист. Классический деист. В какой оболочке? А в какой угодно. Хоть католической, хоть православной. Это не имеет, хоть лютеранской. Какое имеет значение? Деист тот, кто потерял чувство Бога. Тот, кто уже перестал ощущать себе потребность обращения к Богу. У кого нет вообще никакой молитвы как таковой. Вот кто такой деист. Так вот, деизм из состояния души выразился в учении. Говорят, что само слово где-то с конца уже XVI века даже стало входить в обиход. Да, и прежде всего в Англии будто бы. Ну вот там англичане, конечно, гордо заявляли, правоверные англикане, что будто бы они разгромили деизм. На самом деле, конечно, это чепуха. Ни о каком разгроме речь не идет. По существу я говорю. Там философские упражнения и дуэли, они, как правило, мало что дают. Но деизм очень скоро распространился и в Англии, и во Франции, и в других странах. В частности, вот Вольтер, всем очень знакомое имя, может быть отнесен как раз к категории вот, деистов. Он же не отрицал бытие Бога как такового-то. Но он не признавал решительно никакой необходимости в общении человека с Богом. Кстати, для Вольтера самым убедительным доказательством бытия Бога являлось наблюдение целесообразности в мире. Но это то, что мы называем телеологическим аргументом. Вот он в одной статье пишет: «Строгий порядок и целесообразность мира есть самые положительные доказательства бытия Божия. Ничто не поколеблет во мне этого убеждения. Каждое дело свидетельствует о своем виновнике». Но наряду с деизмом, как я вам сказал, здесь возникает и постепенный материализм, который переходит даже в атеизм. Я бы хотел в связи с этим вам назвать, ну, есть несколько таких апологетов того времени, но особенно замечательным уже 17 века апологетом является Блез Паскаль. Это известный ученый, которого знает каждый школьник, ибо закон Паскаля всем известен. Да, так вот, Блез Паскаль, как раз он в первую-то очередь был богословом. Он всю жизнь практически провел в монастыре. Там он и скончался. Он поставил задачей своей жизни написать такое сочинение, которое бы уже не оставило камня на камне от атеизма. Он умер очень рано, что-то я не помню, ему, было ли ему 40 лет даже, по-моему, 40 лет не было. Но после смерти у него обнаружили записки, точнее мысли, по-французски «pensée», мысли. И вот эти мысли Паскаля были изданы, они были переведены и на русский язык. Их назвали у нас «Мысли о религии» Паскаля. Довольно интересная книга. Там очень много идей у него и мыслей, действительно, которые сохранили свою насущность и значимость до настоящего времени. Я просто других не называю, там, Бусюэ, Фенелона, это, они такие, это вещи, ну, более легкие, менее значимые. А вот сочинение Паскаля действительно интересная, интересная вещь, заслуживающая внимания. Ну, несколько слов о пантеизме. В этот же период возникает явление, которое вначале трактовалось как атеизм и называлось атеизмом. Явление религиозно-философского порядка, впоследствии получившее название пантеизм. Связано оно было в Германии с именем одного еврейского мыслителя Баруха Спинозы. Это очень утонченный мыслитель, человек с очень сильной логикой, очень сильный, который, в общем-то, пришел к выводу о том, о чем говорит апофатический метод в богословии. Он вам известен. Он дал этому методу очень сильное развитие, но, к сожалению, остановился на нем и рассматривал его как нечто абсолютное. Он утверждал, что о Боге мы ничего сказать не можем. Просто ничего. Любое слово есть ложь.